Александр Витальев дракон, которому вернули чужую жену. Глава 1. Письмо на столе. Свечной огарок догорал возле стопки писем, и я в третий раз перечитывала строчку, написанную незнакомым мне каллиграфом. Имя моего брата стояло под долговой распиской, дата была свежей, а сумма такой, что у меня похолодели кончики пальцев. Я положила письмо обратно на стопку, придавив уголок чернильницей, чтобы ветер из приоткрытого окна не смахнул его на пол. Лавка была моей. Три комнаты в каменном низком доме, зажатом между пекарней и лавкой старьевщика. Я варила тут микстуры от кашля, делала примочки от ожогов и знала по имени каждую склянку на полке за стойкой. В подвале сушились пучки мяты и шалфея, под потолком висели связки чеснока, на крюке у двери качался мой рабочий фартук, прожженный в трех местах. Это было выстроено мной, оплачено мной, собрано по одной щепотке. Я пересчитала монеты в ящике стола. 12 серебряных, 3 медных. На месяц аренды и корм коту. Ни на что больше. Пальцы мои, привыкшие держать ступку и кисточку, дрожали. Я прижала их к прохладному камню столешницы, чтобы унять дрожь. В дверь постучали. Стук был тяжелым, властным, не соседка и не мальчишка посыльный. Стук был такой, каким стучат, когда уверены, что им откроют. Я не ответила. Стук повторился, громче. Я поднялась, запахнула фартук, подошла к двери и отодвинула засов. На пороге стоял человек в сером дорожном плаще с откинутым на спину капюшоном. Его лицо я узнала бы из тысячи. Вельт. Тот самый дракон, который 3 года назад отказался от меня перед всем родом, а потом не прислал даже записки. Он смотрел на меня сверху вниз, и взгляд его был таким, словно я испортила ему утро. «Ты получила письмо», — сказал он. Не спросил, констатировал. «Получила», — ответила я. «Что-то еще?» «Твоя сестра», — сказал он, и голос его скрипнул, как несмазанный замок. «Ты знаешь, что твой брат сделал». «Я знала». Брат проиграл миру в долговую игру, и теперь моя младшая сестра должна была стать женой чужого сына в чужом роду. Если только кто-то не предложит залог вместо нее. Если только метка на моем плече, оставшаяся от брака с Вельтом, не пойдет в уплату чужого долга. Вельт шагнул через порог без приглашения. Я отступила на шаг, не желая, чтобы он заполнил собой всю мою лавку, мою жизнь, мое пространство. Он остановился посреди комнаты и огляделся так, словно впервые увидел, как я жила эти 3 года. «Решение принято», — сказал он. «Ты возвращаешься». Метка на левом плече вспыхнула так, словно кто-то плеснул на нее кипятком. Я стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть, и прижала ладонь к горящему месту, чувствуя, как кожа под тонкой тканью рубашки пульсирует в такт сердцу. Метка молчала 3 года, а теперь ожила. Я поняла, обратно ее уже не заглушить. Я посмотрела ему в глаза и сказала тихо, ровно, без злости, без просьбы. «Я не вернусь к тебе как жена». Он не шевельнулся. Я не отвела взгляда. В голове стучала одна мысль. «У меня есть кот, лавка, ученик, и я не отдам ни одного дня своей жизни бесплатно. Если он хочет забрать меня как залог, пусть платит. Если хочет, чтобы я лечила его род, пусть уступит мне место в лечебнице». Если хочет, чтобы я молчала, пусть сначала ответит за миру. Я протянула руку к чернильнице, сняла груз с письма и положила его перед ним на стойку. Долговая расписка. Подпись моего брата. Печать рода Вельта на полях. Он не сможет сделать вид, что ничего не знал. «Условия», — сказала я. «Я скажу их совету твоего рода. В письменном виде. С печатью старейшины». Вельт смотрел на меня, и впервые за 3 года в его глазах мелькнуло что-то, кроме раздражения. Не нежность. Узнавание. Будто он впервые увидел женщину, а не вещь, которую когда-то выбросил. Он не ответил. Наклонил голову, развернулся и вышел, не оглядываясь. Дверь осталась открытой, и в нее потянуло холодом с улицы. Метка на плече горела по-прежнему, и я знала, эта боль не уйдет, пока я не сяду за стол и не напишу свои условия сама. Я села за стойку, достала чистый лист и принялась писать. Почерк у меня всегда был мелкий и ровный, выработанный на рецептах, и рука шла по бумаге привычно, словно я снова составляла сбор от лихорадки для соседского мальчишки. Первым пунктом стояло место в лечебнице рода Вельта. Вторым – отдельный счет за каждую оказанную помощь, по рыночной цене, без скидки за былую фамилию. Третьим – право выходить за пределы лечебницы и кладовой без сопровождения, но и без хозяйского приказа. Четвертым – ни одного дня бесплатно. Я перечитала написанное. Слишком сухо, слишком по делу, слишком похоже на контракт, а не на мольбу. Так я и хотела.